рассказать много историй и очень таких благословенных, потому что наше братство стало на путь очищения освящения. Послушание призыва Духа Святого, оно дает такие результаты, и очень сильные результаты. Богоприсутствие – это самое главное. Я вспомнил, как у нас было, мне пришлось проехать около 30 сел, тоже там с благовестием, когда вот после нелегального служения вот мы ездили. И вот на село приехали, я только один случай, может, напомню. Людей много собралось, около 100 человек. Слушали, мы проповедовали. В основном мы коротко делали. Коротко слово, приветствие к людям, почему мы сюда приехали, пение. Это первая часть. Потому что если там такие заумные проповеди говорить, люди не понимают библейского лексикона, неверующие люди, вот этих терминов. Мы коротко спели, может быть, 2-3 псалма, сказали, кто мы, и потом вторая часть – это раздаем литературу и беседуем по группам. Вот такое вот. Пригласили нас на следующее воскресенье. Мы понимали, что надо постоянно ездить. Если выбрали село, значит, постоянно. И одна говорит: у меня дома, вот двор, дом, пожалуйста. Мы объявили людям. На следующее воскресенье приезжаем. Ну, человека 4 пришло, и то так за забором стоят и смотрят. Что ж такое? То был полный двор, а теперь никого. Скажите нам, кто вы? К нам приехали люди и сказали, что всему селу объявили, что это безбожники приехали, антихристы, они не крестятся, отцов церкви не признают. Это штундисты, это ж баптисты. И к тому же времени тут одна женщина, которая жена врача там сельского видного, парализовала ее. Вот Бог понаказал. Вы приняли вот этих безбожников, и Бог вас наказал. И люди боятся, все, говорят, парализуют. И мы приехали, такая ситуация тяжелая, тяжелая ситуация. Я с детьми приехал, все думаю, что делать? Я так внутренне молюсь: Господи, ну что делать? Ну, мы немножко так побеседовали, как раз третья глава была. Мы по порядку Евангелия от Матфея проходили, это третье воскресенье было. Вместе с ними читали, читаем мы, чтобы они слушали, ну, что они даже другой раз не Господа говорят, а Господа там называют, ну, ударение не ставят, им предлагают читать. Мы читаем, а вместе рассуждаем. Так, минут, наверное, 20 порассуждали, и мне на сердце идти туда, где вот эта женщина парализованная. Я говорю: кто она? Вот она там живет, парализованная, все. Мы пошли, вместе со мной диакон был с женой. Вот, и нас несколько человек, 5 человек нас приехало, мы пошли туда. Зашли, поздоровались с ней, лежит она, лежит, ну, разговаривает немного. Говорит: чем же я сгрешила перед Богом? Як же це так получилось? Я ж так рада была, что вы приехали. Ну, так, по-украински, знаете. Вот. Та це ж було, ну, так вот все рассказывает, плачет, говорит: я ж виходила, вот, а какой-то праздник был. И взять ведро картошки. И упала. Парализовала одну сторону. Ну, мы побеседовали с ней. Она говорит: я такая грешная, я такая вот... Ну, а вы можете помолиться Богу? Побеседовали с ней. Ну, наверное, около часа беседовали. Она говорит: я готова молиться. Ну, вот как можете, помолитесь. Она помолилась, покаялась перед Богом. Ну, я совершил молитву над ней. Вот так вот на сердце было. И уехали. Приезжали на следующее воскресенье, полный двор людей. И она в центре. Бог ее поднял. И все село почти собралось. Вот. Выздоровела и пришла на собрание. И такое свидетельство, ну, такое сильное. Там покаяния были, церковь образовалась. И сегодня там собирается. Поэтому иногда Бог и создает трудности для того, чтобы и вывести из этих трудностей. Вот мы смотрим по Библии, что Бог создавал для народа израильского трудности, там фараон гонится. Там вот все, а тут вода. Бог создает трудную ситуацию, чтобы потом совершить знамение, ну или силу явить. Я помню, Виталий в том селе пел псалом на Пасху. Помнишь, Виталий, да? Это костырка. И так вот до сегодняшнего дня есть там и группа. Ну и в других местах. Я хочу прочитать место, которое записано в послании к Колоссянам, 1 глава. Здесь апостол Павел говорит, я с 24 стиха прочитаю, хотя вся глава, она очень сильная. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и вспоминаю и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, верному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаю силы Его, действующие во мне могущественно». Два таких, можно сказать, ярких выражения здесь. Это Павел посвящает себя для того, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И вот его, и второе, это что сила Божия действует в нем могущественно. Без этого всего очень трудно представить что-то. Мы вроде как бы в благовестии видим и находим эту цель назначения церкви, благовестия. И апостол Павел расширяет это как бы больше дальше, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Я не имею в виду какое-то совершенство в основном, но сама цель во Христе. Вот где совершенство. Иногда мы останавливаемся на совершенстве, вроде поступок наш, наша жизнь, наши дела, и так дальше. Это так. Это, несомненно, так. Но упускаем иногда важную деталь, где? Во Христе. Во Христе Иисусе. Вот здесь, в Нем мы имеем полноту, в Нем мы все имеем. Богатство славы Божией, которое есть там на небе, это такая великая слава, и Бог помещает ее в человеке, но во Христе Иисусе. Бог мир видит весь только в Иисусе Христе, больше нигде, никак. Наша праведность во Христе Иисусе, наше совершенство в Нем. И вот, друзья, братья, руководители молодежи, представьте себе, вот наша задача, как апостол Павел за это переживал, чтобы каждого члена молодежи представить совершенным во Христе Иисусе. Вот все, вот это территория. Иисус Христос, в Нем Бог видел разрешение всего мира, спасение всего человечества. Он больше ничего не принимает, не признает, кроме территории Иисуса Христа. Теперь нам найтись в Нем не со своей праведностью, но с праведностью от той, которая во Христе Иисусе. Вот эта духовная позиция, она очень важна. И руководитель молодежи, он должен знать, принять это сердцем своим, так жить и к этому призывать наших дорогих, можно так сказать, юношей, девиц, подростков, потому что только рождение свыше имеет важное значение перед Богом. Спасение может иметь только рожденный свыше. И нерожденный свыше человек, как бы он не был хорошо воспитан, имел хорошие таланты, он мертвый, он ничего не имеет. И ни в Боге, ни здесь в жизни. И в конце концов он придет в тупик к разочарованию. И это вот как раз руководитель молодежи стоит вот на этом этапе. Нерожденный свыше и рожденный свыше. Он встречается с нерожденным свыше, с подростком, зачастую. Ну, бывает и рожденный свыше, уже с подростком переходит в молодежь. Он встречает этот, можно сказать, период возраста и отдает или поручает уже, доверяет, передает его церкви, служителю. И здесь, вот на этом этапе, как раз враг хочет ослабить позицию руководителя молодежи, его заинтересовать чем-то другим, отвлечь, чтобы как можно больше было потерь вот здесь. И он успевает. Представьте себе, каким нужно быть руководителем молодежи, каким нужно иметь и силу, и подвиг, и победы, и авторитет. Иногда бывает, руководитель молодежи чувствует, что он теряет авторитет, а его надо сохранить. Он придумывает или, как бы сказать, соображает сразу куда-то поездку сделать, куда-то поехать, выезд какой-то сделать, что-то предложить молодежи. Ну, вроде бы таких вот как бы игр, чем молодежь увлекается. И он второстепенным заполняет, чтобы только сохранить свой авторитет, чтобы мне говорили хорошо. Если я стану перед церковью на отчетном, чтобы все родители сказали, и молодежь, вот это хороший наш руководитель молодежи. И бывает, руководители молодежи прибегают к таким методам, смотрят среди молодежи, а вот эти вот братья там, с таким легким поведением и так дальше. Ну, они больше к ним там заискивают, они среди молодежи влияние имеют, и с ними, и начинают как бы их поощрять в их плохих делах. А оно влияет очень сильно. Я не говорю о том, чтобы их прижимать, там, зажимать, и так дальше. Нет. Вот апостол Павел видел, чтобы всякого человека, которому мы проповедуем, с которым мы общаемся, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот эта цель руководителя молодежи, ее достигнуть можно самому в общении с Иисусом Христом, чтобы мой личный был друг или помощник, пастырь мой, Иисус Христос. А вот тогда с Иисусом Христом можно все сделать. Поэтому Павел, он сам достиг, он сам в Иисусе Христе был, он сам свою жизнь посвятил Ему, и я говорю, даже восполняя недостаток страданий Христовых в теле моем. И даже болезнь его, она содействовала вот этому служению. И вся его деятельность и личная жизнь. Есть такие опасности для руководителя молодежи, тогда, когда отношения, можно так перечислить, руководителя молодежи, его личная жизнь, его отношения с родителями своими, с которыми он живет. Он руководитель молодежи, а с родителями у него нет хороших отношений. Он никак не может найти общий язык с отцом, с матерью чаще находит. Это очень сильно влияет на его служение. У него нет слов, у него нет духовной силы влиять на молодежь. Нужно это обязательно привести в порядок. Брат, который несет служение руководителя молодежи, у него должна быть тесная связь со своими родителями. Почитание, послушание. Вот. И быть примером для своих братьев и сестер в семье. Если ты не поддерживаешь авторитет отца в семье, твой авторитет среди молодежи, он иметь силы не будет, потому что ты пренебрегаешь авторитетом своего отца. Если твой отец для тебя не авторитет, или мать не авторитет, и ты не будешь авторитетом среди молодежи. Я извиняюсь, что так говорю, может быть. Я из пережитого сам понимаю. Приду вот к молодежи, когда я еще руководителем был молодежи, Приду и смотрю, ну не получается, что-то вот не клеится. Вот пытаюсь весь вечер что-то вот собрать, все рассыпается. У меня мысль, проверь себя, проверь себя. Я смотрю, ага, что у меня сегодня было с родителями, какое у меня настроение было, как день прошел, и нахожу. Там вот то сказала, там вот то было, и иду домой, ну, можно сказать, разбитый, сокрушенный, побежденный, вот, без победы, без никакого результата, на колени, Господи, прости меня, прости, иду к родителям, у них прошу прощения, и Бог восстанавливает. Как только я поправил вот дело, смотрю на второй раз, ну, как будто бы кто-то поменял что-то. Я понял. Всегда я искал причину в себе. Не в тех, что вот они такие другие, в себе. И меня Бог этому учил. Жаль, что не было раньше таких семинаров, это 70-е годы. Вот, нас не учили, а вот так вот жизнь учила. Любовь к делу Божьему. Поэтому отношения с родителями, оно имеет большое значение в служении руководителя молодежи. Сотрудничество со служителями церкви. Иногда бывает, и мне не раз приходилось уже в служении, когда в братстве был вот, сотрудником совета церкви, часто приходилось посещать очень многие церкви. И проблемы между руководителем молодежи и служителем церкви. Это очень и очень тяжелое состояние. Если руководитель молодежи не нашел общего со служителем церкви, он не будет иметь влияния на молодежь. Его силы подорвутся, потому что у них разнобой, и эта церковь заметит, это молодежь увидит. Нужно все сделать, чтобы было сотрудничество между служителем и руководителем молодежи. Все нужно, понять нужно. А более того, если ты не смирился и не под крепкую руку Божию, как иногда вот для меня Бог так вот этот урок преподал, только под рукой есть благословение, под рукой, над рукой нет, под рукой. А где уже Бог руку поставить? Может, вот там, что ты только лежа можешь быть под рукой Божией, и там найдешь благословение. Может быть, даже лежа. Но под рукой. Стараться быть под рукой Божией. И вот Бог хочет, чтобы мое служение имело благословение среди молодежи. Он хочет мне дать такого просвитера, с которым невозможно ужить. Уживись и смирись. И будь послушный. Бог его поставил сегодня просвитером церкви ответственным. И вот Бог ждет, чтобы ты смирился. И с таким просвитером но согласился и был послушным, и лучшим был для просвитера членом церкви и помощником. И тогда Бог начнет тебя благословлять. Бог не случайно это все поставил, потому что Бог рассчитывает, Он нас рассчитал, когда нам родиться, в какой стране, кто будет президентом, родители мы не выбирали. В общем, очень много есть таких сторон, которые мы не выбирали, Бог выбрал. И поэтому и просвитер, ответственный за церковь, или ответственный за твое служение, которое ты несешь, это Бог выбрал. И тебе нужно это полюбить и принять как твое самое лучшее. И тогда Бог будет благословлять. И еще вот ясность пути братства. Руководитель молодежи не знает, что такое совет церкви. И вообще зачем это братство? Ну какая разница там быть или там быть, и вообще, и в общем-то в учении, пятидесятники, субботники или баптисты, ну какая разница. И все в человека перемешано. Он не сможет иметь благословения или успеха в своем служении. Очень ясно нужно изучить. Для меня были эти вопросы тоже, в свое время стояли, и наплыв тогда был. Я в 70-м году жил в Одессе и на Пересветской церкви был руководителем молодежи. Молодежи было около 50 человек. Вот. Ну и у нас, как бы сказать, поднялась молодежь. Хотя аресты были, арестовали руководителя молодежи одного, второго, третьего забрали в армию и четвертый я. Вот. И в такой обстановке Очень было трудно, тяжело. Ну, репрессии чуть утихли, потому что забрали партию служителей. Ну, почти все объединение арестовали. 9 человек, 9 служителей в Одесском объединении арестовали и в один день судили. 9 человек. И вместе с ними руководителя молодежи. Трудно было, и чуть-чуть стихли как-то гонения. И молодежь поднялась, стал оркестр, молодежный хор, услышали другие церкви, и с регистрированных, и все, и к нам, давайте вместе, давайте вот все. И для меня стал вопрос, а вообще как дальше, это правильно или нет. Ну, в общем-то, я понял, что для руководителя молодежи служение нашего братства очень важно знать. Ну, достаточно ясно. Неясности не должно быть. И это не для того, чтобы всех оттолкнуть и всех врагами считать. И только мы правильно. Не в этом вопрос. Я не это имел в виду. Наоборот, надо расширять и объяснять людям, те, которые приходят с вопросами, разница откуда они пришли. Но им дать ясность, это должен сделать руководитель молодежи. И молодежь на это направить. У меня был такой момент, когда я уже не в служении, и в 79-м году, ну, в 76-м году все подавали заявление на регистрацию. В том числе и мы подали. Вот, в 20-ку я не вошел, в 20-ку церкви избрали, подали, все как положено, только под советом церквей. И принесли заявление в райисполком. А секретарь исполкома швырнула это заявление, оно полетело, посунулось по столу и на пол упало. Никаких советов церкви, никого не признаем. Мы это заявление не взяли и ушли домой. Вот, оно там осталось. Ну, мы считали, что поданное заявление. Заявление подано, подписано и все. В 79-м году я слышу, что идет, ну вот, мысль такая, и братья уже передают, что от всякой регистрации нужно отказаться. Всякая регистрация греховная. Ну, я думаю, нет. Ну, как же так? Ну, мне тогда было 30 лет. Вот. Ну, как греховная регистрация, когда мы подавали заявление. А потом толки пошли. И слышу, одни говорят, вот, братья, неправильно, Совет Церкви неправильно, то призывает к регистрации, то говорит, надо сдавать ее. Вот такая непонятность, что такое делается. В общем, новороссийцы, там другие поднялись, церкви, надо регистрироваться. Кто-то говорит, регистрация – это платформа благовестия. Как мы будем благовествовать, если мы не зарегистрируемся? И, в общем, вот такое вот. Я думаю, кого ж прислушиваться, кого ж как? И тут братское совещание, я приезжаю на братское совещание в Одессу, и братья говорят, что ну вот так и вот так сегодня позиция братства нашего – это подать встречное заявление. А я на сердце думаю, не буду подавать. Вот. Ну, непонятно мне. Непонятно. Вчера вопрос задавали братья. Как быть руководителю молодежи, когда братья говорят или кто-то говорит, а ему непонятно. Или ему надо лицемерить, или ему, значит, надо вот какой-то выход найти. Как ему быть с тем, с чем он не согласен? Или по-другому чуть понимает? И вот у меня так, вот такой момент был. И я думаю, что мне делать? Я приехал в совещание, надо что-то объяснять церкви, говорить. Я так не понимаю. Мне это не умещается. Обманывать людей или обманывать людей надо? Конечно. Мы вместе с ним служение несли. Я как ответственный по объединению был за Одесское объединение. А он у нас, мы ему поручили служение, беседу с кандидатами на рукоположение. И мы вдвоем вместе с ним ездили, вот и беседы эти проводили. Очень много вместе служения несли. Ну и вот как быть? Он тогда в вузах сидел как раз, Николай Ерофеевич. И знаете, я к Богу пошел. Господи, ты ведешь церковь твою, ты вел наше братство, объясни мне этот вопрос. Потому что сейчас подходить к одному, другому, один так понимает, другой по-другому понимает. И все. Некоторых даже, ну, братьев я с удовольствием слушал и все – Ну, у них разные мнения. И если я сейчас пойду спрашивать мнение, не найду ответа. Я к Господу. В посте, в молитве, Господи, объясни мне, открой, как быть, как сказать народу Божьему, как сказать церкви, как стыдно нести это заявление встречное. Мы просили, зарегистрируйте нас, а теперь несем, говорит, не регистрируйте нас. Как люди нас понимать будут, как нас руководство, ну, власть им будут понимать. И Господь мне открыл, друзья, что вообще всякая регистрация, она несет с собой элемент сотрудничества с властями. Вот. Когда я начал рассуждать церковь, она независима, вообще она подчиняется только главе Христу. И то, что мы есть, то, что мы собираемся, это и есть регистрация. А нести туда заявление, вот все. Я услышал еще, что поступили тайные инструкции. Я от неверующих это услышал. Что регистрировать церковь под любым названием, какое бы оказалось, что когда они приняли заявление и начали отталкивать, у них произошла перемена, и они начали тайные давать инструкции, скрытые, что регистрируются под любым названием. Даже пусть в заявлении ничего не написано, лишь бы они подали заявление и регистрируйте, потому что всякая регистрация, все это есть. Я начал читать, еще литературу купил, даже атеистическую, ну, там, Митрошин, там, другие писали, кто такие баптисты, и все. Я начал читать и нашел там. Я купил книгу атеиста еще, словарь атеиста. Там начал читать, разобрался точно в них это все. Они хотят любыми путями сотрудничать с церковью, чтобы завлечь на свои пути. У меня все, твердая позиция, все. И я в церкви сказал, братья и сестры, вот объяснил все, как это есть на самом деле, как они нас считают и смотрят, как другие подавали заявление, что с момента, это Колесников писал, председатель по делам религии Украины, пишет, с момента подачи заявления в райисполком, это есть уже регистрация. Ого, думаю, даже бумажку отнести, ты же зарегистрированный. И больше ничего не надо. И мы сразу написали встречное заявление. Так иногда бывает, друзья, неясный вопрос, у Господа есть ответ. Он может дать ответ, если мы у него просим. Поэтому ясность пути братства, он у Господа. Потому что наше братство ведет Господь. И в этом сомнения нет. Что он заботится, что он ведет и вел, и он дает поэтому ответы. И еще руководитель молодежи, очень важная сторона для руководителя молодежи – это целомудрие. Целомудрие – это имеет большое значение в руководителя молодежи. Потому что в этом возрасте, 20 лет, вот, 18 лет, 20 и больше, человек испытывает сильное давление со стороны целомудрия. Очень большое давление. Как никогда. И Павел говорит, юношеских похотей убегай. А что делай? Упражняй себя в благочестии. Вот это действие имеет большое значение. И поэтому есть братья, которые очень способны, очень хорошие руководители молодежи, но в вопросе целомудрия никак у них не получается. Никак они не могут выровняться в этом вопросе. И есть желание, и есть, и молодежь уважает. И все, вот кажется, ну все, а этот вопрос подкашивает их. Вот, и они все время вот в борьбе, в таком вот переживании и желании, но этот вопрос никак не могут разрешить. Целомудрие, оно имеет большой фат, это как личное внутреннее мышление, вот, внутренняя победа, вот такая вот, а также и внешнее тоже, это и разговор целомудренный должен быть у руководителя молодежи. Вот, целомудренные должны быть вещи, которые он имеет. Например, у руководителя молодежи на стене вот таким большим плакатом мотоцикл с таким рулем высоким. И стоит там Джельминтен, там в этой кожанке с такими орлами, ну и все, и в черных очках, вот, и так дальше. Ну, естественно, это не целомудрие. Вот, вещи, которые не должны быть, вещи непотребные, не положу пред очами моими. Это руководитель молодежи. Он должен непотребные вещи ни в коем случае не положить пред очами своими. Наши диски, в наших машинах, вот, пользование этими дисками, я имею в виду музыка, пение и так дальше. Вот, целомудрие еще, оно заключается в том, чтобы исповедать скрытые тайные грехи перед Господом и получить полную свободу от этих грехов. Целомудрие еще заключается отношения с сестрами, тоже для руководителя молодежи, потому что если есть в молодежи и там 15 сестер, то почти все 15 – это невесты руководителя молодежи. Практически это так. Все 15 рассчитывают на него. И ему надо так вести себя, чтобы всем 15 не дать повод. Вот. Чтобы быть свободным от этого. И его позиция должна быть ясна для всей молодежи. И малейшее его движение неосторожное, оно, влечет тяжелые последствия. Поэтому целомудрие еще во многих вопросах заключается, которые можно в личных беседах рассуждать или где-то специальные беседы есть. Но лучше всего для брата-руководителя молодежи это общение с Господом, живое общение с Господом. Для меня был этот вопрос где-то 17-18 лет. Я пред Господом: Господи, объясни мне, слово целомудрие я не понимаю. Я не понимаю. И думаю, что многие мы встречаем молодых людей, которые этого слова до конца не понимают. Что-то одно думать. Например, потерял целомудрие, там впал в блуд. Все ли это? Или целомудрие имеет еще и другие какие-то значения? Вот. И я на коленях Господу: Господи, что такое вообще целомудрие? Я не понимаю. Я читал материал об очищении освящения, перечитывал графу о целомудрии. И вне этого. А почему я так занялся? Потому что в 16 лет меня послали на регинские курсы. Это одни из первых курсов в 66-м году. А я еще не был членом церкви. Только я после курсов, не зимой было, или летом, я принял крещение. И потом, когда принял крещение, хор, служение, а до этого я занимался с детьми, молодежь. И как-то в самой юности все это. И я понял, что мне нужно как-то понимать это все, а я не знаю. И у нас проповедников не было, служителей не было в церкви, и все. И Господь меня открывал. Вот тогда, когда ты смотришь, и глаза мои, и руки мои, и одежда моя, и поведение мое, оказывается, все ухватывает, везде целомудрие должно быть. И одеваться со стыдливостью, и разговаривать должно, каждое слово быть приправлено солью. И Бог меня учил этому. Очень опасно, когда братья-руководители молодежи решают свой вопрос брака и берут сестер крутых. Я почему так выражаю слово? Сейчас среди молодежи такое слово есть: крутые сестры, есть крутые братья. Я не знаю, у вас есть это или нет? Есть, да? Вот. И смотришь, руководитель молодежи берет крутую сестру. Какой его авторитет будет потом, какое влияние он будет иметь на молодежь? Когда он взял из... я не говорю, чтобы крутых не брали. Выясним, что такое крутые люди. Сейчас молодежь, братья, поясните. Как? Выделываются? На Мерседесе ездят крутые. Еще как? Гордые, плотские. Еще как? Галатам 5 глава, да? Да, обращают внимание на себя. Одна сестра говорит: знаете, сестры, так собрала таких вот, которые перешли только в молодежь. Знаете что, сестры, вы должны и одеваться так, И походка у вас должна быть, чтобы на вас обратили братья внимание. Ты должна так идти, чтобы брат посмотрел на тебя. Ну и так дальше. Вот. Ну, естественно. Это братья или сестры, которые имеют влияние в разговоре на других. Но разговоры эти чисто бывают не духовные, а такие вот мирские. Они считаются, как они влияние, рассказать интересно, завлечь разговором, вот так вот. А оно имеет, ну, плотское такое отношение. И их называют крутыми. Их называют, и их слушают, и вот все, на них внимание. Бывает, среди молодежи не столько имеет авторитет руководитель молодежи, сколько такая группа, или, может, одиночки бывают, но они влияют. И хуже всего, когда... Это вообще очень большой урон, когда руководитель молодежи, ну, их тоже поощряет. Как быть с этим родом людей? Наоборот, молиться о них и переживать о них, и с ними вместе молиться. Хорошо, когда руководитель молодежи с каждым лично беседует. Но это должна быть беседа тоже очень чистой и целомудренной. Хорошо, когда с кем-то, потому что после личной беседы могут всякие быть потом волнения, ну и переживания. Надо быть очень осторожным. Поэтому выбор невесты это тоже имеет очень большое влияние на его авторитет. Друзья, в жизни молодежи это наше переживание, чтобы каждый был рожден свыше. Я вот вначале говорил это. А для этого хорошо, когда руководитель молодежи, каждого члена молодежи несет на руках молитвы к Богу. И тогда он может иметь силу и влияние, когда впереди его идет Господь. Когда он все нужды свои, все, что у него есть, слагает пред Господом. Не соглашается с каким-то грехом, не хочет оставаться с грехом, хочет быть свободным от всякой власти греха. Потому что грех, если возьмет верх над человеком, вот так вот, ну, ему одному не справиться, и его служение, оно будет срезано, и он потерпит очень большие уроны. Поэтому я очень благодарен Господу, что мы имеем такие общения, и что вот вообще ну, практика в нашем братстве, вот эти семинары, беседы, рассуждения вот такие, ну, можно сказать, очень много пользы принесли, очень много пользы принесли. Почему мы касаемся истории нашего братства или, в общем-то, баптистского вероисповедания, евангельско-баптистского? Потому что Слово Божие так говорит, что это были образы для нас, чтобы мы не были, как Павел говорит за израильский народ, не были похотливы или идолопоклонниками, или еще там вот называет он. Потому что даже какие-то плохие стороны, они должны у нас вызывать не осуждение, не, как сказать, унижение, а наоборот взять урок для себя, чтобы мы были достойными Иисуса Христа, чтобы мы в Нем были, чтобы Он нас вел и направлял. Я вот вчера говорил немножечко за историю, и за Тугова я приводил пример там, за брата-служителя. И представьте себе, за что его арестовали. Я сказал, что у него родилась дочь, и ее назвали Надежда. Мать так сказала, чтобы у нас была двойная Надежда. Его арестовали всего за один маленький момент. На работе, где он работал на фабрике, я забыл фамилии, за которых. В общем, сделали рабочее собрание. Вот. И на этом собрании принимали решение, производственное собрание. Я прочитаю эту выдержку. Накануне ареста Тугов работал в Ленинграде на граммофонной фабрике. Рабочих фабрики в обязательном порядке собрали в цехе. Перед ними выступал лектор на тему. Пятаков, Зиновьев, враги народа. В конце лекции председательствующий перед рабочими поставил вопрос. «Товарищи, давайте проголосуем, чтобы врагов народа Пятакова Зиновьева расстрелять». Рабочие подняли руку. Один не поднял руки. Это был Тугов. Вот, служитель. Он не поднял руки. Тугов на родине был евангелистом проповедником, и в настоящее время не прочь агитировать за вступление в секту. Но это я просто пропускаю выдержки. В тот же день директор фабрики и секретарь парткома донесли в органы НКВД, что Тугов на родине был евангелистом, проповедником и в настоящее время не прочь агитировать за вступление в секту. Антисоветское настроение в последнее время вылились наружу. На собрании он голосовал против расстрела зиновцев. Вот. Его арестовали, значит, тут забрали в него имущество. В комнате Туговых было описано имущество арестованного. Значит, две кровати, комод, стол обеденный, 5 штук стульев, 2 штуки скрипки. Вот. И все это как бы подлежало конфискации, забрали и так дальше. Вот человек Божий не участвует в безвластных тьме. Достаточно было одного момента не проголосовать, не поднять руки, и его арестовали и расстреляли. И вот как отстаивали истину один человек. Одному пришлось вот так вот отстаивать, стоять на защите Евангелия. Еще, вот представьте себе, какая картина еще была. Это в 1937 году, сколько человек было расстреляно в Ленинграде и в Москве, ну, их области. И кто этим занимался? На основании секретного приказа НКВД 31 июля 1937 года за подписью Ежова, потом мы за него, за это Ежова тоже прочитаем, сектанты должны были быть уничтожены как один из главных зачинщиков всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений. К антисоветским элементам были сопричислены сектантские активисты, церковники. Начало операции по репрессированию назначили на 5 августа 1937 года. И дальше. Их распределили по категориям. Значит, первая категория относились те, кто подлежит немедленному аресту и расстрелу. Ко второй категории были отнесены подлежащие заключению в лагерях на срок 10 лет. В соответствии с этим приказом по Московской области было запланировано за квартал с августа по октябрь расстрелять 5000 человек, 30 человек отправить в лагеря. По Ленинградской области – расстрелять 4 тысячи человек и 10 человек заключить в лагеря. Аресты производились в основном по ночам. Арестовывали иногда целыми семьями, общинами. Батурин Георгий Степанович, это отец Николая Георгиевича, служитель церкви в Красноярске, был расстрелян по приговору тройки Новосибирской области в числе 156 заключенных, проходящих по одному делу. Все приговорены к высшей мере наказания – 150 человек. Уголовные групповые дела велись от 3 до 10 дней и направлялись на рассмотрение тройки при НКВД. Приговор, вынесенный тройкой, заключенные узнавали лишь по прибытию на место расстрела. Привезли на место расстрела, объявили приговор и расстреляли. И представьте себе, что на спецобъекте НКВД в Бутово под Москвой по официальной статистике расстреляны 20 765 человек. В Ленинграде и Ленинградской области за 16 месяцев было расстреляно свыше 44 тысяч человек. В среднем по 100 человек в день. Вот так вот братья стояли, и как вот брат, за который я читал вчера, руководитель молодежи, ему тоже с чего он начал, когда братьев арестовали и закрыли все молитвенные дома, он начал в лесу собирать шеперев, вот Михаил Федорович, он начал в лесу собирать и убеждать или, как сказать, наставлять верующих, не бойтесь страданий, это великая честь пострадать за Христа. Вот такое было положение. Ну, я хотел вот о чем сказать, о том, что эти предыдущие поколения, которые были, уже прошли, мы читаем эту историю, и она очень веская история для нас сегодня. Какую историю мы оставим? Какая история будет написана о нас с вами, как о руководителях молодежи, как о служителях или ответственных служителях? Ведь наши фамилии заносятся, заносятся в истории, и они остаются. И будет когда-то прочитано или сказано, и представьте себе, когда братья вот в этих архивах доставали эти документы, и когда они получили разрешение фотографировать и копировать вот эти все документы, были в ужасе от того, какая кровь проливалась наших братьев и сестер. В одной общине под Москвой арестовали почти всю общину. И спрашивают, значит, сестру, кто у вас, значит, руководитель, кто у вас главный? Она говорит, на эти вопросы я отвечать отказываюсь. Ее спрашивают, какую ты позицию занимала в церкви? Она говорит, это дело церкви. И ее приговаривают к высшей мере наказания за то, что она не рассказала. Также братьев молодых тоже вот эти вопросы и расстрел, расстрел. Дорогие друзья, насколько это сильно посеянное слово, ну, как бы сказать, семя, которым мы сегодня пользуемся. В наше время, когда уже вот братство, гонимое братство, переносили скорби, страдания, как было вот, ну, клич такой, или, как сказать, стоят за истину до конца. Когда нас вызывали на следствие, в прокуратуру или к следователю, вот, и спрашивали, мы говорили так, за церковь мы вам говорить ничего не будем. Лично за себя скажу, за церковь ничего. И он начинает, ну, с кем ты беседовал? А кто тебе преподавал крещение? Эти вопросы отвечать не будем. Ты же сказал, ты за себя будешь говорить? Почему ты за себя не говоришь? Вот. Ну и тогда даже так вот бывало, что от показаний, давать показания отказываюсь, в чем я расписываюсь. И за это получали 15 суток или штраф, или еще что-то. Вот это, друзья, выстаивали и молодые братья. Что хочу сказать, что редко-редко кто поддавался соблазну и отступал. Практически за все время вот гонений в нашей стране, ну, я имею в виду уже, наше братство было, можно сказать, на пальцах пересчитать, кто отказался или отступил. А так все оставались верными Богу, вот, и отстаивали защиту проповеди Евангелия, что Бог нам и подарил. А это открытое, и это тоже свидетельство, друзья, это очень тоже было благословение. Я помню, я работал, возил начальника семенной станции, это зерно, вот, всякое там, они проверяли, как инспекция, и по совхозу надо было ездить, и у меня начальник, женщина пожилая такая вот была, такая вот она, вот коммунистка и все. И вот надо было работать, возить ее целый день по этим совхозам, проверку делать, брать анализы и так дальше. И вот один раз, а мне служение совершать, а у меня штрафы, и все же на работу приходят штрафы, я их платить не платил. И помню, подвез ее к райисполкому, ее там вызывают, ну, как обычно, они там или совещаниями, или еще. Через час она выходит оттуда, в зверском таком виде, заходит в машину, открывает, как хлоп на дверь, поехали. Ну, значит, я еду. Сидит. До лепестрической этой лампочки мне все. Ну, что там за разговор был, я не знаю. Но у нее такое выражение было, мол, все это мне до лепестрической лампочки. А что это за лампочка, я так и не знаю до сих пор. И она что-то так вот нервная такая, потом чуть успокоилась, до меня поворачивается: «Саша, скажи мне правду. Вот, тебя оштрафовали в это воскресенье?» Я говорю: «Да». «Ну, протокол на штраф составили». Она вздохнула, едем дальше, молчит. «Ты мне скажи правду, ты пресвитер?» Я говорю: «Да». «Молодец, молодец», говорит. «Я буду за тебя, всем горло перегрызу». Ну, знаете, как неверующий человек. Да. Вот. Ну и так, а было до этого у нас с ней стычка какая. Едем, она говорит: «Вставай здесь, около водочного магазина». Я встал. Говорит: «На тебе деньги, пойди водку купи». Потому что ехать туда в райисполком, то есть в райком партии, говорит, без бутылки нельзя. Я говорю: «Лариса Демьяновна, я водки не покупаю». «Как не покупаешь? Ну, я же начальник, я же тебе говорю, ты...» Я говорю: «Лариса Демьяновна, я водки никогда не покупал и покупать не буду. Поэтому я извиняюсь. Но надо же мне, такой водитель». Побежала, ну, купила. Вот, поехали. Вот начала спрашивать, почему. Ну, я ей объяснял, свидетельствовал, все, что мы к этому не прикасаемся. И в такие магазины не заходим. Мы читаем Евангелие, вот я ей все объяснил. А после этого этот случай. Она сказала: «Все, ну, мол, никого слушать не буду». И вот так вот. Приходили штрафы на работу, обычно протокол штрафа. Потом райисполком присылает мне на дом, что меня оштрафовали на 50 рублей, и на работу. Я отказываюсь платить, они на работу присылают, чтобы с работы высчитывать. И вот приходит на работу штраф. Она вызвала меня, позвала в кабинет, говорит: «Слушай, вот штраф пришел, чтобы ты видел, что это кроме мусорного ящика никуда не пойдет». Порвала его и выбросила. Говорит: «Будь спокоен». Вот. Ну и вот так вот, ну, Господь послал. И, знаете, она, ну, нашла Господа. И так вот, я очень рад за нее, очень рад. И она бывала так, еще пока, ну, на пенсию пошла, неверующая была, но в городе кого встретит где-то, она обязательно за меня говорит, свидетельствует. Ну, вот, ну...
За своего водителя.
Да, да. Что это очень хорошо. И так вот Господь подарил такую и для нее милость. Вот. Поэтому, друзья, хотелось, чтобы мы могли вот так вот, ну, нашу жизнь направить. Я помню, 18 лет мне было, я один такой пример расскажу, случай. Я учился на водителя от военкомата. Ну, раньше было водителя учиться только через военкомат. Такая большая специальность была. Вот. И меня послали. А это осень, и октябрьские праздники, и молодежное общение. Думаю, да не поеду. Там так вот про себя думаю. Ну, или все, а я тут учусь от военкомата. Ну, как-то, может, это повлияет. Сильно хотел права получить. И мать заметила, что я не собираюсь. А общение было в Днепропетровске, в лесу. Это 67-й год. И она говорит: «Саша, что ты не собираешься на общение молодежное?» «Да, я уже поздно, уже я не успею». «Да, как не успеешь?» «Мне кажется, ты боишься, чтобы тебя там не записали». «Ты боишься, чтобы не записали тебя?» И меня это как подстегнуло. Ну, как, она как видела меня насквозь. Вот, как прочитала. Говорит: «Если ты боишься, то ты отступишь от Бога, если тебе есть страх». И мне стыдно стало, неприятно. Тут же покупался, до автобуса остался час. Вот. Я успел на автобус и ехал в Днепропетровск на общение. И вот позиция родителей, она имеет тоже очень большое влияние. Вот, что мать, она больше переживала о том, как я отношусь, чем о том, что меня перепишут, арестуют, или там нам штраф дадут, или еще что-то. И меня сразу это подстегнуло.